Михаил Иванович Винюков. Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858 годах. Часть первая. 23 апреля 1857 года, после тягостной дороги в 5100 верст, то в санях, то в перекладной телеге, то даже пешком, во избежание разрушительных толчков от удара колес по мерзлому ледяному черепу, я, наконец, добрался до Иркутска. День был табельный, именины императрицы Александры Федоровны. И потому я думал было сначала не являться властям, но чтобы не скучать, надел мундир и в то же утро представился ближайшим своим начальником по штабу. Немало не откладывая, то есть в тот же табельный день, мне поручили поспешить составление карты Маньчжурии и Восточной Монголии в масштабе 50 верст в дюйме. И при этом потребовали, чтобы карта была готова в двух экземплярах, не далее, как через 3 недели, предполагавшемуся отъезду генерал-губернатора Н.Н. Муравьева на Амур и посланника графа Е.В. Путятина в Китай. Работа была нелегкая, требовавшая занятий от 12 до 14 часов в сутки и совершенно неисполнимая, если бы в Иркутске не было партии отличных топографов, обязанных своим техническим образованием А.И. Заборинскому и Г.А. Щечилину. Мы, в числе 9 человек, присели и дело сделали. Я составил сеть, расставил астрономические пункты, начертил главные контуры. Топографы перечерчивали их набело, вносили мелочи, отмывали кисточкой горы с данных оригиналов и делали подписи, придерживаясь сделанной мною транскрипции французских подписей де Анвиля и Клапрота. Любопытно, что в Иркутске в это время не было ни одного синолога, которому бы можно было поручить исправление орфографии этих подписей, несколько испорченных на французском языке. Что было можно, мы поправили сами, на основании сочинений Иоакинфа, хотя знали, что и его транскрипция оспаривалась некоторыми европейскими ориенталистами. В начале мая вернулся в Иркутск Н.Н. Муравьев, бывший до того времени в Кяхте, для устройства отъезда графа Путятина в Китай. Предполагалось, что посол поедет в Пекин через Монголию, и в то время как генерал-губернатор лично займется фактическим занятием Амура, устроит дипломатическое его присоединение. Но в Иркутске успеху последней миссии не верили. Графу Путятину было трудно добиться переезда через Монголию на таких условиях, которые бы соответствовали его сану и обеспечивали ему блестящий прием и успех самого дела в Пекине. При возвращении Н.Н. Муравьева в Иркутск мы узнали, что посол вовсе должен был отказаться от сухопутной поездки в столицу Срединного царства, потому что китайское правительство хотело относиться к нему почти так же, как в 1805 году к графу Головкину. Последний же, едва доехав до Урги, был так утомлен назойливой подозрительностью и надменностью китайцев, что счел необходимым вернуться в Россию. В Иркутске, как это не может показаться странным, неуспехом путятинского посольства были довольны. Тамошнее общество, все почти составленное из лиц, так или иначе принимавших участие в деле фактического присоединения Амура, не скрывало, что поручение, полученное графом Путятиным, заключить с Китаем формальный договор, который бы увенчал великое предприятие, отчасти им же дискредитируемое, было как бы обидою для местных деятелей, вложивших в него всю душу, понесших множество трудов и лишений и выдержавших за Амур борьбу в Петербурге едва ли не более тяжелую, чем самая борьба с дикую природою Амурской страны. Известие о расстройстве путешествия посла через Монголию вернуло всем хорошее расположение духа. Каждый думал: ну, теперь мы сами славно кончим то, что так славно нами же начато, вопреки дипломатам вроде графа Нессельроде, бывшего в 1854 году при решении амурского вопроса в принципе министром иностранных дел и во главе значительной партии сановников, противившегося воссоединению Амура, даже требовавшего разжалования в матросы капитана Невельского за самовольное основание им русского поста близ Амурского устья. Когда 5 мая вместе с другими лицами я представлялся вернувшемуся в Иркутск Муравьеву, он спросил меня: «Чем вы занимаетесь теперь?» Я отвечал, что составлением карты Маньчжурии для вас и для графа Путятина.
«Карты Маньчжурии? Ну, так вот вы со мною и поедете в Маньчжурию через 10 дней. Надеюсь, что к тому времени вы успеете кончить эту работу. Она нам очень нужна».
Буду стараться, только, может быть, она не будет довольно подробна, потому что нанесение деталей требует много времени.
Ну, это ничего. Так вы готовьтесь к отъезду.
Лучшего поощрения к работе нельзя было бы сделать. Мечта моя быть на Амуре, представлявшим в то время крупный политический интерес, сбывалась. Я не выходил почти из чертежной во все остальное время до отъезда. Карта была готова, и первый экземпляр ее генерал-губернатор приказал отправить к послу. Моя исполнительность понравилась, однако не всем. Ближайший мой начальник, подполковник Будагосский, которому самому хотелось быть в свите генерала и даже за старшего, выказывая мне любезность как будущему правителю генерал-губернаторской канцелярии на целые 3-4 месяца, не упускал уже и тогда вставлять мне по временам шпильки, позволяя себе, например, с фамильярностью, вовсе не оправдываемую нашим недавним знакомством, называть меня иронически начальником штаба, статс-секретарем и тому подобное. И тут же прибавлял, что оставивший незадолго перед тем Иркутск генерального штаба полковник Заборинский был в подобных же обстоятельствах, то есть сначала полез в гору, обходя старших, но потом сломал себе шею. Намеки эти тем более смущали меня, что Будагосский в то же время не раз высказывал при мне крайнее свое нерасположение к нашему общему начальству, Буссе, и старался вовлечь меня в интриги против него. Я предчувствовал, что рано или поздно попаду между двух огней, но так как никто не только в штабе, но и в главном гражданском управлении Восточной Сибири не смел пикнуть против моего назначения на Амур единственным делопроизводителем генерал-губернатора, потому что гласно высказанное Муравьевым слово было законом, то я надеялся как-нибудь избежать при помощи последнего Харибды и Сциллы, несмотря даже на свою неопытность в штабном лавировании. 18 мая мы переехали Байкал. Погода была великолепная, и хозяин парохода Безносиков принял все меры, чтобы путешествие наше по озеру обратить в самую приятную прогулку. Здесь впервые я увидел, как генерал-губернатор популярен в стране. Пассажиры на пароходе нисколько не стеснялись его присутствием. Он любезно разговаривал и ни один при этом не держался на вытяжку, не унижался до лести или до каких-нибудь изысканных и двусмысленных оборотов речи, на которые у нас столько мастеров, особенно когда можно под прикрытием двусмысленной речи сделать донос, пустить кляузу и так далее. Впрочем, такие подходы были и неудобны с Николаем Николаевичем. Он немедленно потребовал бы перевода их на обыкновенный язык. На пароходе между другими находился старичок, одетый в ватный суконный казакин с меховой оторочкою, высокие сапоги, в которые были опущены панталоны, и теплый плюшевый картуз с ушами. Я принял его сначала за какого-нибудь купеческого приказчика низшего разряда. Но вот генерал-губернатор, увидев его, громко сказал:
«Здравствуйте, Иван Иванович!»
и дружески пожал ему руку. А потом вступил в разговор, при котором кроткая физиономия старичка постоянно слегка улыбалась, а прекрасные глаза его сверкали. «Кто это такой?» – спросил я у одного из спутников.
«А, Горбачевский! Один из перворазрядных декабристов. Он был в Иркутске, а теперь едет к себе в Петровский завод, откуда не пожелал возвращаться по силе амнистии в Россию».
Впоследствии я имел случай несколько ближе узнать Горбачевского, встретясь с ним у начальника Петровского завода капитана Дубровина. Это была чудная светлая личность высокой нравственной мощи, несмотря на тихий нрав. В его присутствии люди не смели лгать, хотя он даже не выражал словами неодобрения лжецу. И мне говорили, что тоже чародейное влияние производили некоторые другие из декабристов, даже не в Сибири, где их долго знали и им поклонялись, а в Москве, Чернигове, кажется, даже в самом Петербурге. Здесь, кстати, вспомнить следующий рассказ о декабристах, слышанный мною потом от самого Николая Николаевича и имевший право на место в истории. Н.Н. Муравьев был назначен генерал-губернатором в Восточную Сибирь в 1848 году. Стало быть, в самый разгар реакции против всего либерального. Тотчас по приезде в Иркутск он обратил внимание на судьбу политических ссыльных, из которых многие отбыли уже сроки наказания и проживали по городам и селам Иркутской и Енисейской губернии и Забайкалья в звании посельщиков. Восстановление гражданских прав было подвинуто, но они все-таки не могли оставлять мест жительства. Это тяжелое лишение новый генерал-губернатор захотел вознаградить возвышением общественного положения ссыльных. Он открыл им двери своего дома и посещал некоторых из них лично. Это до такой степени скандализировало благонамеренную подьяческую среду в Иркутске, что местный губернатор Пятницкий послал к министру внутренних дел донос. Причем, конечно, думал, что вот, мол, новый генерал-губернатор, который тем временем успел уже очень не по шерсти погладить иркутских взяточников-чиновников, сломит себе рога. Но что же случилось? Месяца через два после доноса получена Пятницким бумага, адресованная к нему уже не как к губернатору, а как к частному лицу. «Государь-император», – писал министр внутренних дел Л.А. Перовский, «по докладе его величеству содержание рапорта вашего о действиях по отношению к политическим ссыльным непосредственного начальника вашего, генерал-губернатора Восточной Сибири, высочайшее повелеть соизволил уволить вас вовсе со службы». А про действия Муравьева покойный император отозвался Бенкендорфу: «Вот, наконец, нашелся человек, который понял меня. Понял, что я не ищу личной мести этим людям, и, удалив преступников отсюда, вовсе не хочу отравлять их участь там». Поздно вечером мы переехали по разливу Селенги в деревню Степную и оттуда понеслись на почтовых в Верхнеудинск, где пробыли часа четыре в доме любимца генерал-губернатора купца Курбатова, владельца чуть ли не единственных в то время в Забайкале стеклянного завода и мельницы Крупчатки. Число нас было невелико. Николай Николаевич, я и переводчик маньчжурского языка, тогда еще очень молодой человек, Я.П. Шишмарев, впоследствии наш консул в Урге. Это было и все путевое управление Восточной Сибири и будущего Амурского края, то есть стран, в совокупности превосходящих всю Европу. Н.Н. Муравьев был враг канцелярского многописания, за которым, как он хорошо знал, обыкновенно скрывается или недобросовестность, или бездеятельность. За все время моего состояния при нем в должности как бы управляющего канцелярией, мною было написано всего 102 бумаги, считая туда даже приказы по войскам и ненумерованную переписку с некоторыми лицами в Иркутске и Петербурге –